Все люди, как бы на них общество ни давило, эгоисты до мозга костей, просто не могут поступать не по-эгоистически. Своя рубашка всегда ближе к телу, чем рубашка другого. Порез своего пальца для человека намного более значим, чем смерть неродного для него человека. Это физический императив человеческого тела, и ничего с этим сделать нельзя. Почему это так, мы подробно поговорим чуть позже. Дорогой мой слушатель, главная причина неадекватности твоего общения с себе подобными заключается в том, что ты, общаясь с другими людьми, делаешь три фундаментальные ошибки. Первое. Ты судишь о людях по себе. Ты пытаешься понять их действия, исходя из своих представлений о добре и зле. Например, когда ты говоришь «это неправда», ты таким образом берешь на себя роль источника истины, как бы роль Бога. Мне известно, как и что надо делать, чтобы все шло как надо, а ты всего лишь пигмей и не можешь иметь свое мнение, и будь добр согласиться с моей точкой зрения. Понятно, что люди не соглашаются чаще всего. Вторая ошибка. Ты почти всегда себе позволяешь то, что другим позволить не можешь. И третье. Ты всегда в той или иной степени ставишь свои интересы и потребности выше, чем потребности или интересы других людей. Ты можешь мотивировать свое поведение какими угодно критериями. Ты можешь при этом чувствовать себя чуть ли не ангелом Господним, несущим свет в это темное царство. Но это только твое видение своих действий. Другие люди будут видеть твои действия совершенно по-другому. Они тоже будут видеть тебя субъективно. Они тоже делают эти же три ошибки. Благодаря, естественно, в кавычках, этим ошибкам ты ставишь сам себя в центр Вселенной, определяя по себе, что и как люди должны делать. И самое интересное во всем этом то, что все эти ошибки для тебя совершенно естественны. Но думая и поступая так, дорогой мой слушатель, ты неизбежно вступаешь в конфликт с окружающим тебя миром. Ведь другие люди думают и поступают точно так же. И твои поступки им совершенно не понравятся. И они будут тем или иным способом ставить тебе палки в колеса. А если бы они в это время могли прочитать еще и твои мысли, которые роятся у тебя в голове, во время этих твоих поступков, основанных на твоих эгоистических потребностях, то, скорее всего, тут же накостыляли бы тебе за них по шее. Люди во взаимоотношениях с другими людьми постоянно вынуждены балансировать на грани конфликта, и только нежелание обострять отношения вынуждает всех участников этого процесса сдерживать себя. Живя среди себе подобных в обществе, люди просто вынуждены сознательно ограничивать свои желания. Это необходимость, своеобразная техника безопасности совместного существования. Ведь мы знаем, что последствия несдержанности могут быть для нас ужасными, и реальность ничем не будет отличаться от ада. Человек является по очень многим параметрам уникальным образованием для нашей планеты. Другого подобного существа не найти на Земле днем с огнем. А связана его уникальность вот с чем. Животные в драках между собой, как бы они ни были внешне свирепы, всегда соблюдают неписанный кодекс чести. Они почти никогда не убивают друг друга. Чем более тяжело вооружен хищник, тем более аккуратно он использует свои боевые возможности относительно своего сородича. Ты, дорогой мой слушатель, конечно же, видел драки собак. Крику, шуму, клацанье зубами и тому подобного в этом спектакле масса, но больше, чем разорванным ухом, это дело редко кончается. Если даже конфликт и кончается смертью одного из его участников, то это скорее несчастный случай, чем запланированный результат. Природа ради сохранения вида вложила в хищников специальные инстинктивные ограничители поведения. Исключением из этого правила являются крысы. Относительно своих, это милейшие создания, источающие мед, мягкие пушистые комочки, образцы почти чистого альтруизма. Относительно членов другого клана, свирепые и беспощадные убийцы, готовые мгновенно разорвать чужака на кусочки. А их межклановые войны очень напоминают по свирепости и смертоносности человеческие войны. И они, этологами, людьми, изучающими поведение животных, считаются наиболее вероятными претендентами на трон царя природы, ежели тот по какой-либо дурости хозяина окажется вакантным. Видимо, природа решила, что грубая ветвь внутри видовой агрессии – лучшая почва для выращивания цветков любви и разума. Как это и было, и есть сейчас у людей. А у нехищников таких ограничителей мало или же их нет вовсе. Но им и нечем реализовывать свою агрессию. Поэтому их социальные конфликты тоже обычно кончаются без особых эксцессов. Но человек начинал свою карьеру с травоядного, А потом по мере развития и набирания ума понял, что намного более выгодно быть также и плотоядным. И вместе с употреблением мяса в нем начала расти агрессивность. А инстинктивных ограничителей в него природа не успела вставить. И вот в этом огромная проблема человечества. И дело дошло до того, что человек при случае никогда не гнушался пообедать своим соплеменником, если эта возможность ему подворачивалась. В природе среди других животных это почти никогда не встречается. Человек научился пользоваться орудиями. Это, конечно же, обеспечило ему колоссальный рывок вперед в развитии. Но это же его чуть и не погубило. Он стал очень тяжело вооруженным хищником. И в драках с другими людьми его агрессия ничем не ограничивалась. И в начале своей истории люди с упоением дрались с себе подобными ради завладения всем маломальски ценным, что они углядели у более слабых сородичей. Потом люди начали организовываться в своеобразные банды, орды, и с огнем и мечом прокатывались по всей земле. Вспомним гуннов, Чингисхана, Македонского и так далее. Но по мере взросления люди начали понимать, что такое поведение не обеспечит им спокойное существование. Во время войны запросто можно погибнуть, семья может потерять кормильца, победители разорят страну и так далее и тому подобное. И чем дальше, тем больше люди стали договариваться между собой для того, чтобы спокойно жить в своих границах. Но вначале они вынуждены были прийти к ограничению своей агрессивности относительно соплеменников. Ведь если с ними находиться в постоянном конфликте, то совсем труба. Человек начал включать в число неприкасаемых все более и более широкий круг окружающих его людей, что в конце концов привело к созданию того, что мы называем цивилизованным миром. И если эта тенденция сохранится, то в конце концов все люди для всех станут братьями. Ну, это пока утопия, пока до этого еще очень далеко. Агрессивность людей пока чаще всего ограничивается только страхом перед законом или соплеменником. И если человеку что-то не нравится в поведении соплеменника, он хотя и не хватается за дубинку с намерением раскроить нахалу череп, все равно весь кипит от переполняющих его эмоций. В этот момент чаще всего он вынужден сдержаться, все-таки цивилизация. И, конечно же, это даром ему не дается. Ведь человек привык реагировать на любую опасность бурно и активно. У него в это время выбрасываются в кровь стрессовые вещества, которые готовят его к действию. И когда человек вынужден наступить на горло той песни, которая готова сорваться с уст, то он начинает напоминать паровой котел, который вот-вот взорвется от переполняющего его изнутри пара. Выражение Остапа Бендера о том, что атмосферный столб давит на него значительно сильнее, чем на окружающих его людей, вполне могут повторить многие наши соплеменники, даже если они и не являются великими комбинаторами. Стрессовые вещества не расходуются по назначению, отрицательные эмоции не разряжаются, и человек очень долго находится в этом состоянии взвинченности, что для организма является колоссальной нагрузкой. Это приводит к быстрому изнашиванию или к срыву нормальной деятельности регуляторных механизмов. И, естественно, человек не может выдерживать этого состояния в течение длительного времени. Все это напряжение прорывается внутрь. Отсюда берут начало корни будущих неврозов, психосоматозов и психозов. То есть, куда ни кинь, везде клин. А что, если остановиться и задуматься? А может, вообще стратегия неверна? Может, стоит принципиально изменить свое отношение к окружающим людям? Но как это сделать? Опыты профессора Кувшинского позволяют утверждать, что животным с большим трудом дается решение логических задач. И чем больше правильных решений выдаст животное в процессе эксперимента, тем вероятность срыва психической деятельности у этого животного становится больше. Смысл его опыта был в том, что исследователи ставили перед животными задачи, которые те могли решить, только приложив неимоверные усилия, то есть работая на грани своих возможностей. Например, в процессе эксперимента крыса просовывала голову через ширму к блюдечку с пищей, а та была поставлена на тележку, и в это время начинала двигаться влево или вправо. Чтобы добраться до пищи, крыса должна была вытащить голову из отверстия и решить, куда ей бежать, вправо или влево, чтобы поймать тележку с пищей. Оказывается, для нее это очень сложная задача. Крыса прекрасно знала, что если она решит задачу неправильно, то ей придется ложиться спать натощак. То есть ученые стимулировали ее желание сотрудничать с ними самым коварным из известных им способов – страхом смерти. Ведь крыса не может отказаться от работы. Это равнозначно отказу от пищи. Животное прекрасно знает, что это практически равносильно смерти. И крыса вынуждена была до предела напрягать все свои небольшие интеллектуальные ресурсы для правильного решения поставленной перед ней тяжелой задачи. Она решала ее, но это для нее даром не проходило. В процессе эксперимента ученые заметили, что через определенное время животные начинали показывать признаки сильного беспокойства. Кролик, решая задачу, тревожно бил лапкой по полу, а получив морковку, убегал с явными признаками испуга. Волк, который прекрасно знал и людей, и ширму, почему-то начинал шарахаться от их сочетания. Умница дельфин Афалина начинал плавать по кругу в одну сторону, как будто у него в мозгу что-то выключилось. И частенько возбуждение у животных через некоторое время переходило в ступор. В ряде случаев развивались классические неврозы. На основе этих опытов мы можем вполне резонно предполагать, что то положение, в которое попал человек в конце 20-го столетия, в принципе подобно состоянию этих животных, в которое они попали из-за эксперимента. Все люди по своей биологической сути несостоятельны требованиям, которые им предъявляет современность. Они настолько высоки, что у многих людей вызывают чувство некомпетентности и растерянности от множества задач, которые надо решать мгновенно и безошибочно. Ведь они прекрасно знают, что малейшая ошибка, и им придется ложиться спать натощак. Патриархальный уклад жизни, которым жили прошлые поколения, слишком быстро сменился на динамичный современный. Жизнь человека 21-го столетия проходит в постоянной гонке за лидером, интеллектуальной константой общества, которая постоянно увеличивается и меняется. Особенно сильно чувствуется это в настоящее время, когда вся страна мучительно переходит на рыночные отношения. Многие люди совершенно не понимают, что от них требуется. Они не знают законов, которые надо выполнять, чтобы не попадать в конфликт с окружающим миром. И вероятность срыва, неудачи в начинаниях в этих условиях весьма велика. Зачастую, как бы человек ни поступал, из его шкуры все равно жизнь начинает выбивать пыль. И многие люди в наше время похожи на пятиконтропов, которые попали в современный город, и которые вследствие этого вынуждены приспосабливаться к абсолютно чуждой для них действительности. Но мне кажется, что все это далеко не случайно. Вполне возможно, что только в этом состоянии исполнителей возможно развитие цивилизации. И мы можем создать что-то новое только тогда, когда жизнь или кто-то ставит нас перед трудноразрешимыми задачами. Качественное и быстрое усвоение огромных объемов информации возможно только в стрессовой ситуации. То есть стрессовое состояние, безусловно, необходимо для развития, так как физиологично для человека. Но только, к сожалению, развитие обычно происходит с болью. Большинство непосредственных участников и исполнителей движения вперед расплачиваются за это массой так называемых болезней цивилизации. Связано это, видимо, с тем, что большая часть человечества необходимость решать поставленные перед ними задачи воспринимает как насилие, как вынужденный способ ухода от угрозы для жизни. Во всяком случае, я могу сказать наверняка относительно себя то, что во время учебы нейролингвистическому программированию на Макаровских декадниках в городе Красноярске я в течение 10 дней постоянно находился на пределе своих возможностей. Занятия начинались в 9 утра и нередко заканчивались в час или два ночи. Но после занятий, конечно же, хотелось пообщаться со своими коллегами. И спать приходилось не больше 2 часов в сутки в течение всех этих 10 дней. Зато в мозгу открывались какие-то фильтры. Информация напрямую, почти минуя мое сознание бурным потоком вливалось внутрь. Потом, через длительное время, когда я просмотрел записи, которые делал на этих декадниках, я многое читал так, как будто первый раз вижу. Но я прекрасно знаю, что эта информация уже проявилась или в моей работе с пациентами, или в моих предыдущих книгах. В настоящее время в популяции происходит вполне естественный отбор в искусственной среде. Человечество становится все более и более цивилизованным, и за это, естественно, платит дорогую цену. Те люди и их потомки, которые не умеют справляться с отрицательными последствиями этого процесса, или неизбежно вымрут, или будут влачить существование, недостойное звания человека. Но те, кто активно приспосабливается к новой среде, создает защитные механизмы, самосовершенствуется, имеет все шансы прекрасно вписаться в грядущий мир. На планете Земля есть две вещи, владение которыми делает человека всемогущим. Это информация и энергия. Если человек знает, как стать богатым, как Ротшильд, и у него есть достаточное количество энергии, чтобы реализовать эту информацию, то он станет таким же богатым, как этот миллиардер. Если я владею информацией, как стать здоровым, и приложу достаточное количество энергии для достижения этого, я стану здоровым. Я постараюсь, дорогой читатель, восполнить у тебя на этих страницах недостаток информации. Если же у тебя будет достаточно второго, то есть энергии, то ни одна болезнь, ни одна твоя проблема перед этим не устоит.